Понял, Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сессия Генеральной Ассамблеи ООН и саммит Большой Двадцатки в США. В Мурманске закрыта средняя школа из-за подозрения вспышки гриппа H1N1. И Александр Музыканский становится новым уполномоченным по правам человека Москвы. Вот такие темы, а также обзор польских газет, рубрика «Политика онлайн» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа – это разнообразные саммиты, встречи и даже Генеральная Ассамблея ООН, происходящие в Соединенных Штатах. Прямой и косвенный диалог американского и российского президента в день открытия сессии Генассамблеи ООН внушил части американских комментаторов надежду на то, что перезагрузка двусторонних отношений действительно может состояться. В эфире «Радио Свобода» эти оптимистические ожидания комментирует американский политолог, профессор Нортвудского университета Ричард Эбелинг.
На мой взгляд, частью дилеммы для российского руководства является наличие у него собственного представления о том, как должен выглядеть международный порядок. Согласно этому представлению, за Россией должно быть признано право на особые сферы ее интересов в других постсоветских республиках. Не секрет, что Россия предпринимает попытки влиять на политические тенденции в таких странах, как Украина. Русские, безусловно, имеют свои особые замыслы в отношении государств Кавказа. Они продолжают испытывать дискомфорт от участия прибалтийских стран в НАТО и Евросоюзе. Такая точка зрения Москвы противоречит концепции глобального общественно-политического порядка, предполагающего уважение независимости любой страны и невмешательство соседей в ее внутренние дела. Барак Обама в среду говорил о взаимном сотрудничестве, о новом общественном устройстве, при котором ни одна страна не будет предпринимать попыток доминировать в принятии политических и военных решений. Но при всех этих разговорах о принципах, Обама в свою очередь не отказывается от лидирующей роли Соединенных Штатов в разрешении важных вопросов. Наша страна намерена влиять на решение израильско-палестинской проблемы. Она продолжит задавать тон, убеждая руководство Ирана в необходимости внутренней демократизации страны. В итоге и Россия, и Соединенные Штаты следуют собственным курсам. До сих пор крупнейшие страны мира, и это неудивительно, имеют каждая собственную концепцию национальных интересов, которые неизменно, учитывая различные их видения, приводят к конфликтам. Так что надежда на то, что речь Обамы и ответ России способны создать новый глобальный порядок, воплощающий мир, гармонию и международное сотрудничество, представляется мне весьма призрачной. И все же, чем может ответить Россия на протянутую, как сейчас принято говорить, руку Обамы? Лучше всего, если бы руководство России заявило, что верит в международный порядок, исключающий попытки какой-либо страны подавлять другие страны, и чтобы русские на словах и на деле полностью оставили в покое страны-соседи, прекратив попытки прямо или косвенно влиять на политическую ситуацию в этих государствах, и чтобы Россия продемонстрировала желание сотрудничать в деле сокращения международной напряженности, связанной с распространением ядерного оружия. Но я буду очень удивлен, если это произойдет. Учитывая, что нынешний премьер страны несколько лет назад назвал величайшей геополитической катастрофой 20 века развал Советского Союза. От позиции США также будет зависеть немало. Если Вашингтон действительно будет принимать меньше односторонних решений, таких как начало военной кампании в Ираке, тогда критика в адрес США существенно сократилась бы, и этой дальновидной политике следовало бы и Россия. Но пока каждое правительство руководствуется национальными интересами, испытывает давление своего электората и групп влияния, никакие речи в стенах ООН не помогут. Сказал американский политолог Ричард Эбелинг.
А с ним беседовал, напомню, корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. И в продолжение темы. Большинство экспертов сходятся во мнении, что главная сфера, в которой США рассчитывают на встречное политическое движение России, это вопросы взаимоотношений с Ираном и иранской военной ядерной программы. Об этом, насколько известно, шла речь на встрече Барака Обамы и Дмитрия Медведева в Нью-Йорке. Однако многие наблюдатели предупреждают, от Кремля не стоит ждать решительной поддержки усилий США по блокированию ядерной программы Тегерана. Мой коллега Андрей Шарый беседовал на эту тему с известным московским военно-политическим аналитиком Александром Гольцем.
Что известно о способности Ирана производить в ближайшее время ядерное оружие в той или иной его разновидности?
Об этом неизвестно практически ничего, если называть ядерным оружием ядерный боеприпас, готовый к применению. Другой вопрос, что довольно много известно о программе производства расщепляющихся материалов и обогащенного урана, необходимого для создания атомной бомбы. Иран располагает установленными в тайне от мирового сообщества. Это стало известно только когда монтаж завода был закончен, несколькими десятками тысяч центрифуг, которые способны обогащать уран. Проблема заключается в том, что процесс обогащения расщепляющихся материалов, которые нужны в качестве топлива для атомных электростанций, в принципе, ничем не отличается от создания оружейного урана. Весь вопрос в том, сколько раз вы прогоните это вещество через центрифуги.
С одной стороны, известно, что Россия строит фактически атомную станцию в Бушере, но это мирный контракт, там другие технологии и другая как бы составляющая политическая в том числе. Есть и военное сотрудничество с Ираном, поскольку Россия поставляет оборонительные, как подчеркивает российское руководство, вооружения. Вот на стыке этих двух направлений сотрудничества там не может какая-нибудь новая ядерная бомба возникнуть?
Скорее всего, нет. Хотя все время существовали неподтвержденные официально данные о том, что российские специалисты, особенно в голодные 90-е годы, прежде всего специалисты-ракетчики, начинали работать на Иран. Что касается станции в Бушере, технология такова, что во время ее работы не нарабатываются оружейные расщепляющиеся материалы. Правда, есть ряд специалистов, которые говорят, что сама такая станция дает Ирану опыт, как минимум, в обращении с ядерными материалами, что чрезвычайно важно и для создания атомной бомбы. Что касается официальных военных программ, назовем их так, то они как-то не могут обернуться созданием ядерной бомбы. Впрочем, я замечу, что когда комплекс С-300, который Россия обещала поставить в Иран, но так и не поставила, и использует, ну, в качестве такой карты, которая всякий раз разыгрывается, когда его, например, называют оборонительным, это не более чем демагогия.
Чего добиваются Соединенные Штаты от России? Они хотят, чтобы Москва свернула военное сотрудничество с Ираном, или они хотят более жесткой политической позиции по отношению к атомной программе Ирана, или того и другого?
Я думаю, того и другого. Уже ни у кого не осталось иллюзий, что Россия может оказывать влияние на иранское руководство. Понятно, что этого нет. Поэтому Россия не должна, грубо говоря, мешать. Не работать спойлером, когда будут приниматься жесткие резолюции Совета Безопасности ООН, во-первых, и естественным образом сократить до минимума свое военное сотрудничество с Ираном. Особенно в сфере такого высокотехнологичного вооружения, каким является комплекс С. 300.
Ну, вроде устанавливается некоторая новая хорошая погода в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. Открыто протянута американская рука к сотрудничеству к россиянам, судя по последним выступлениям Барака Обамы. Что говорит ваш экспертный опыт? Можно ли ожидать действительно того, что по иранскому вопросу Россия и США договорятся?
Я не думаю, что эта договоренность близка. Посмотрите на последнее интервью господина Медведева с CNN. Он довольно ясно говорит, что никаких санкций не должно быть. То же самое говорил Владимир Владимирович Путин недавно, что санкции – это не наш путь. Мы должны продолжать уговаривать Иран, создавать для него систему позитивных стимулов. Я не думаю, что Россия скоро начнет полноценно сотрудничать с Соединенными Штатами.
Это было мнение известного московского военно-политического эксперта Александра Гольца, с которым беседовал мой коллега Андрей Шары. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы отменила свой отказ возбудить уголовное дело о клевете в отношении главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова по иску президента Чечни Рамзана Кадырова. Кадыров подал иск после того, как Орлов возложил на него ответственность за гибель правозащитницы Натальи Стемировой. «АвтоВАЗ» в рамках антикризисной программы сокращает около трети работников. В американском городе Питтсбург сегодня открывается двухдневный саммит «Большой двадцатки». Накануне президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев провели переговоры в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны отметили близость позиций по вопросу об иранской ядерной программе. Военная прокуратура России возбудила уголовное дело в связи с избиением солдат в одной из воинских частей в Калужском гарнизоне. Из тюрьмы на севере Ирака бежали 15 заключенных, осужденных за преступления, связанные с терроризмом. Один из лидеров российской оппозиции, Михаил Касьянов, призвал парламентскую ассамблею Совета Европы лишить Россию права голоса в этой организации. В Воронеже число пострадавших при взрыве на складе пиротехники в среду достигло 50, один человек погиб. Как всегда в это время отмечу, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи наших корреспондентов, тексты всех программ, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода» и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А мы продолжаем программу «Время свободы». Сейм Польши принял вчера резолюцию в связи с 70-й годовщиной вторжения СССР в Польшу. Принятие документа предшествовало его очень бурное обсуждение. О том, как это происходило, и о том, что пишут по этому поводу сегодня польские газеты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
В резолюции говорится, что 17 сентября 1939 года войска Советского Союза на основании тайного приложения к пакту Молотова-Риббентропа напали на Польшу без объявления войны, что в документе названо агрессией, нарушением международного права и четвертым разделом Польши. Список преступлений и бед, которые обрушились на граждан, живущих в восточной части Второй Речи Посполитой, очень длинный. Это и расстрел более 20 тысяч безоружных пленных польских офицеров, депортация сотен тысяч граждан Польши в тюрьмы и лагеря с нечеловеческими условиями жизни и рабским трудом. Польша пала жертвой двух тоталитаризмов – нацизма и коммунизма. Говорится в резолюции, зачитанной спикером Сейма Брониславом Комаровским. Архипелаг ГУЛАГ унес сотни тысяч человеческих жизней, в том числе множество граждан Советского Союза. Организация, системы долгосрочность и размах придали этим преступлениям, в том числе и Катынскому преступлению, признаки геноцида. В резолюции содержится также обращение ко всем людям доброй воли в России с призывом помочь в открытии исторической правды о тех событиях. Текст парламентской резолюции к 70-летию вторжения СССР в Польшу стал предметом бурных политических споров. Принято, что подобные резолюции, имеющие историческое значение для польского народа, в парламенте принимаются единогласно. Поэтому с текстом должны согласиться все парламентские фракции. Оппозиционная фракция «Право и справедливость» настаивала, чтобы в ней Катынь однозначно была названа геноцидом, в то время как коалиционные партии, гражданская платформа и крестьянская партия, а также посткоммунисты выступали за более сдержанную оценку массовых расстрелов польских офицеров в 1940 году.
Уважаем, что непотребные политики ПИСу вокруг этой справы вывали политическую бурю.
Мне кажется, что политики партии «Право и справедливость» зря стали инициаторами политической бури вокруг этой резолюции. Если мы хотим прийти к компромиссу, то каждая из сторон должна быть готова уступить. А как же можно говорить о компромиссе, если одна из сторон сразу же в самом начале говорит «нет, будет так, как хотим мы»?
Если одна из сторон сразу на старте говорит «нет, как не будет так, как хотим».
Заявил лидер фракции правящей партии «Гражданская платформа» Збигнев Хлебовский. В конце концов, политики пришли к соглашению, что сообща поддержат формулировку «признаки геноцида». Однако сразу же после единогласного принятия резолюции лидер «Права и справедливости», бывший премьер Ярослав Качинский, все же заявил, что его партия остается при своем мнении. Речь идет об официальном документе, и мы не приемлем здесь никаких ограничений. Для нас эта резолюция носит однозначный характер. Формулировка «признаки геноцида» означает, что Катынское преступление было геноцидом, и его можно ставить в один ряд с нацистскими лагерями смерти. Заявил лидер «Права и справедливости». Качинский подчеркнул, что проголосовав за резолюцию, депутаты его фракции пошли на далеко идущий компромисс с надеждой, что в ближайшем будущем парламент сможет принять более конкретный документ, в котором вещи будут названы своими именами. Между тем, представитель российского министерства иностранных дел после принятия резолюции заявил, что ее часть может вызвать разочарование и негативно повлияет на польско-российские отношения. В свою очередь, спикер польского парламента Бронислав Комаровский придерживается противоположного мнения. Прошли времена, когда дипломатии других стран влияли на политику польского государства. Польша уже 20 лет независимое государство, и именно Сейм Польской Республики, а не представитель российского МИД, решает, что должно произойти в Сейме, а что нет, заявил Комаровский. По его словам, принятый документ не повлияет на польско-российские отношения, ведь в 2005 году резолюция парламента к годовщине нападения СССР на Польшу была значительно более резкой. Сегодняшние ведущие польские газеты не посвящают особенного внимания содержанию резолюции польского парламента. Ее активно комментировали две недели назад, когда политики спорили относительно содержания документа. Публикуются, однако, материалы с комментариями на заявление представителя «Единой России» Сергея Маркова. Он заявил, что если бы не Красная Армия, то поляки были бы слугами и проститутками арийцев. Это цитата. В резолюции польского сейма нет ни капли лжи. Возможно, в России верх взяли ненужные эмоции и резолюцию неправильно поняли. Польша протянула России руку и рассчитывает на подобный жест со стороны Москвы. Однако для примирения двух стран нужна правда, пусть даже горькая, цитирует авторитетный ежедневник «Жеш Посполита» депутата сейма Вальда Диковского.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Мурманской области подтверждено уже 20 случаев заражения гриппом H1N1. Заболевшие ученики и один из родителей школы, которая сейчас закрыта на карантин. Сейчас у нас на очереди репортаж об этом, записанный несколько часов назад, нашего корреспондента в Мурманске Максима Байкова.
Объявление у входа в школу гласит: внимание, с 23 по 29 сентября в школе карантин. Занятия начнутся 30 сентября, в среду.
Предварительный диагноз высокопатогенного гриппа поставлен одному из 484 школьников. Известно, что это ученик младших классов, который в начале сентября вернулся из отпуска в Турции. Перед тем, как идти в школу, ребенок прошел комиссию участкового педиатра и сразу же приступил к обучению, без обязательного в таких случаях карантина. В итоге ровно неделю назад мальчик был госпитализирован в состоянии средней тяжести. После этого в школе прошло обследование учеников третьих классов, которое выявило еще 16 детей с подозрением на простудное заболевание. Также под подозрение попал отец мальчика. Сейчас в школе находятся лишь учителя и техперсонал. Первые, одев медицинские маски, занимаются подготовкой к пропущенным учебным занятиям. Технический персонал усиленно моет классы и коридоры.
Да, мы вот сейчас пойдем, мы сейчас маски возьмем, пойдем мыть. На хлоркой больше в два раза. И это нам тяжело, конечно, потому что сами представляете, как это, хоть маски, хоть без маски. Хлорка есть хлорка. Встаешь так прямо и глаза не на месте. Тяжело, но что делать? Надо выжить.
Сейчас обычная средняя школа в маленьком поселке Мурманской области стала объектом всеобщего внимания. Причем большинство местных жителей не впадают в панику. И даже как продавец мясного ларька, расположенного у ворот школы, не собираются одевать медицинские маски, несмотря на то, что в свиной грипп все-таки верят.
Ну, раз закрыли, значит, действительно он есть.
А собираетесь маску одевать?
Ну, я как бы, у меня контакта такого нету близкого, поэтому не собираюсь.
Дворник дома, который расположен прямо напротив школы, однако ограничило время, проводимое вне квартиры, и собирается сегодня провести рабочее время за мытьем подъезда.
Ребенок, говорит, один заболел. С Испании или из-за границы, с Турции привез. Ну, и не знаю, страшно, конечно. Мы вчера смотрели телевизор. В магазины боимся ходить. А как оно будет? Ну, меньше выходим на улицу, а подъезды надо, потому что мы работаем тут, уже выходим на работу, как не выйти. Дай бегом домой.
Любопытно, что главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко уже заявил, что закрытие школы на карантин – это результат безответственного отношения к нашим предписаниям со стороны руководства школы и медицинских работников, а также попустительства со стороны областного управления здравоохранения и бесконтрольности санитарных врачей. В это время в районной администрации, в чье подчинение входит школа в поселке Мурмаши, чиновники, медики и директор школы обсуждают сложившуюся ситуацию и ищут пути выхода из нее. Для Радио Свобода Максим Байков, Мурманск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы переходим к российским региональным городским темам. Изменение бюджета Томска вылилось в конфликт между депутатами и мэрией города. Впервые на бюджетно-налоговом комитете городские депутаты не приняли поправки в бюджет, предложенные чиновниками. Изменения бюджета в целом касались распределения средств между разными статьями расходов. Томские депутаты возмутились, что часть сэкономленных на социальных программах денег администрация решила направить на реконструкцию канализации и водоснабжения в губернаторском доме приемов. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Депутат Думы Томска Василий Еремин показывает постановление за подписью мэра, в котором подробно описано финансирование городской программы по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения комплексу объектов дома приемов администрации Томской области. Общая сумма затрат чуть больше 4 миллионов рублей.
Вот этапы программы и сроки ее реализации. Мы видим реконструкцию водопроводной линии к дому приемов, реконструкция канализационной линии к дому приемов в Томской области. Аж страшно становится реконструкция этой линии. 2 700 911 рублей. Я посчитал, один метр этой трубы стоит 23 000 рублей. Очень удивил всех депутатов, не только меня, на первом заседании бюджетно-налогового комитета, подведение воды к вольеру, в котором будут жить глухари. Да, и стоит это ни много ни мало 200 000 рублей.
Деньги на реконструкцию мэрия Томска планирует выделить из бюджета за счет экономии на других статьях расхода. В 2009 году удалось сэкономить бюджетные деньги на нескольких социальных программах, в частности, на содержании станции скорой помощи, программы «Старшее поколение», строительстве пандусов для инвалидов в городских школах. Это ни в коем случае не урезание финансирования, а именно экономия, подчеркивает заместитель мэра Томска по экономике Анатолий Абрамов.
По социальной сфере ни одного рубля вот в данной корректировке, не было забрано так, что давайте мы что-то не будем делать, то, что предполагалось. Кроме того, были проанализированы направления работы, которые до конца года уже невозможно исполнить по разным причинам. И уже не с финансовой, а с организационной точки зрения эти средства на этот год не нужны в этом направлении. И поэтому мы им говорим, мы с этого направления деньги снимаем, перенаправляем сюда, имея в виду, что эти работы, допустим, в следующем году. Вот там еще вопрос возник с пандусом школы.
Губернаторский дом приемов расположен в центре Томска, в памятнике деревянной архитектуры со столетней историей. Его отреставрировали совсем недавно по инициативе губернатора. До этого старинная усадьба Александра Грацианова, известного томского врача, стояла заброшенной.
Это гордость и почет, что этот объект общерегионального значения располагается на территории города Томска. И было бы стыдно, чтобы мы не обеспечили инженерную структуру. Инженерная структура – это обязанность муниципалитета ко всем объектам, находясь на территории города Томска. Это наша муниципальная собственность. И в полном соответствии с нашими полномочиями мы ремонтируем здесь сети.
С реконструкцией сетей у губернаторского дома приемов вышло недоразумение, объясняет Анатолий Абрамов. Работы велись более масштабные, просто в документах их не стали описывать. Вот и вышло, что на самом деле сети ремонтировали в микрорайоне, а на бумаге получилось, что лишь у дома приемов.
Инженеры, они политикой не занимаются. И чисто вот как это привыкли в обиходе, значит, давайте мы назовем этот, и назвали программу, где вот этот дом приема администрации Томской области профигурировал. Относясь к этому вот с инженерно-технической финансовой точки зрения, и финансисты, в том числе визируя эту программу, ну, не придали этому значения. Если разобраться в этой ситуации, то речь шла о необходимости ремонта инженерных сетей, в частности, водоснабжения и водоотведения. Это несколько десятков жилых домов. Безусловно, что какой-то приоритет при принятии решения, где в сегодняшних условиях ремонтировать здесь сеть или в другом месте, связанный в том числе с тем, что администрация на свои средства заканчивала работы по капитальному ремонту дома приема администрации Томской области.
Депутата Еремина возмущает еще и тот факт, что работы по реконструкции системы водоотведения и водоснабжения в районе дома приемов были выполнены еще год назад муниципальным предприятием «Томский энергокомплекс». А теперь, получается, бюджет должен оплатить эти работы задним числом в нарушение федерального закона.
Ну, во-первых, что нарушение закона, принимается программа «сделать то, что уже сделано». Это уже, мне кажется, уголовно наказуемое деяние. Во-вторых, все связано с объектом, который не принадлежит городу абсолютно. А третье, те цены и те расценки, которые в этой программе, скажем, объявлены, ну, они, мягко говоря, некорректны. Ну, а самое, может быть, такое, это открытые заявления и того же Абрамова, и Николайчука, что федеральный закон – это вообще вред государству, и мы его обойдем.
Противники изменений бюджета Томска в итоге оказались в меньшинстве. На заседании городской думы депутаты большинством голосов инициативы городской власти поддержали. Те, кто был не согласен с такими планами по расходованию бюджетных средств, теперь намерены обращаться в прокуратуру. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Москве 16:30. Вы слушаете «Время свободы». Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Прокуратура Москвы отменила свой отказ возбудить уголовное дело о клевете в отношении главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова по иску президента Чечни Рамзана Кадырова. Кадыров подал иск после того, как Орлов возложил на него ответственность за гибель правозащитницы Натальи Стемировой. «АвтоВАЗ» в рамках антикризисной программы сокращает около трети работников. Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи руководства предприятия с профсоюзами. В американском городе Питтсбург сегодня открывается двухдневный саммит «Большой двадцатки». Главными вопросами повестки дня станут обеспечение роста экономики и борьба с глобальными изменениями климата. Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев провели переговоры в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны отметили близость позиций по вопросу об иранской ядерной программе. В Воронеже число пострадавших при взрыве на складе пиротехники в среду достигло 50, один человек погиб. Из тюрьмы на севере Ирака бежали 15 заключенных, осужденных за преступления, связанные с терроризмом. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Накануне депутаты Мосгордумы утвердили бывшего префекта Центрального округа столицы Александра Музыканского в должности уполномоченного по правам человека в Москве. Омбудсмена в столице избирали впервые. 1 августа вступил в силу закон об уполномоченном по правам человека. Затем в течение 30 дней предлагались кандидатуры на эту должность. За это время мэр Москвы Юрий Лужков предложил кандидатуру Музыканского, а фракция «Яблоко» в Мосгордуме – кандидатуру правозащитника Валерия Борщева. В день голосования стало известно, что глава фракции «Яблоко» Мосгордумы Сергей Митрохин, предполагая исход голосования, объявил о снятии кандидатуры Борщева в пользу Музыканского. О своем опыте правозащитной работы и о планах уполномоченной по правам человека в Москве рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко.
Когда я работал префектом, очень много вопросов с этим делом близко стыковалось. Вопросы взаимодействия с населением, прием населения, защита интересов населения и так далее, и так далее. Вот те годы, которые я работал префектом, во многом коррелируются с тем, что нужно делать сейчас.
Как, по вашему мнению, сейчас обстоит ситуация с правами человека в Москве?
Да, наверное, не лучше, чем в целом по России. Хотя в Москве очень большой потенциал правозащитных организаций. Вот я надеюсь их все как-то собрать. Не организации, упаси Боже, а их потенциал вместе. И тогда, может быть, что-то удастся улучшить. Каждый действует в соответствии со своей спецификой, со своим уставом, своими задачами, но все они вот могут действовать в одном русле.
Как это на практике сделать?
Общественный совет создает. Вы закон города Москвы об уполномоченном по правам человека в городе Москве читали? Вот он был принят Думой в апреле месяце, Московской городской. Уполномоченный имеет право иметь общественных помощников. Уполномоченный имеет право создать общественный совет при уполномоченном. Вот я намереваюсь сделать и то, и другое. И привлечь и туда вот этих вот работающих правозащитников.
Можно ли улучшить ситуацию с правами человека в Москве, не меняя политической системы?
В рамках нынешней политической системы можно. В каких-то масштабах, в каких-то параметрах можно. У нас законы хорошо написаны. Если они будут реализовываться в рамках нынешней политической системы, это все почувствуют.
Как это сделать? Работать в каждом конкретном случае?
Я не хочу работать по отдельным случаям. Ну, это тоже нужно, но это не будет главным. Работать по отдельным случаям. Главное, наверное, работать по ситуациям, создавать другую систему какую-то. Какие-то законы менять, в рамках каких-то законов осуществить правоприменение. Вот Борщев был вместе со мной тоже кандидатом. Он говорит, не нужно превращать в бюро жалоб отдельных конкретных лиц. Не нужно сводить к этому работу. С этим я согласен.
Какие-то законы можно ли привести пример уже, которые нуждаются в улучшении?
Вот Дума вчера то ли в первом чтении, то ли окончательно Московская городская приняла закон о том, что родители могут перевести ребенка из одной школы в другую, и для этого им не обязательно получать какую-то санкцию из управления образования округа или там города. Этот закон как раз о расширении прав родителей и тем самым о защите прав ребенка. Старая ситуация, она ущемляла права ребенка, она заставляла родителей идти к чиновникам и получать от них бумагу, что они не возражают. Вон Дума приняла такой закон. Вот эта ситуация нормальная.
Оппозиционный политик Борис Немцов написал такой доклад «Лужков. Итоги». Что вы о нем думаете? Есть ли там какие-то основания, чтобы проводить проверки именно как правозащитнику?
Не знаю, не читал. Предыдущий его доклад, Путин, кажется, итоги. Вот этот доклад я читал. Ну, если придет доклад, конечно, посмотрю.
Правозащитники из «Мемориал», организация «За права человека» отказывались сотрудничать с Общественной палатой. То есть они вот считают, что то, что создает государство, это неэффективно.
Это их проблема. Если они отказываются сотрудничать с государственными структурами, это тоже теперь государственный случай. Ну что, заставлять их невозможно. Такая у них позиция. Как можно и сотрудничать, и критиковать. Это одно другому не противоречит.
Напомню, с Александром Музыканским, новым омбудсменом Москвы, беседовала Анастасия Кириленко. Далее в программе «Время свободы» рубрика «Не только о политике». В Центральном доме литераторов в Москве состоялся вечер памяти Александра Воронского. К его 125-летию издательство «Молодая гвардия» выпустило книгу Воронского о Гоголе. Новость комментирует Марина Тимашева.
На вечере в ЦДЛ в подтверждение тезиса «Рукописи не горят» представили очередную старую новую книгу. Книгу Воронского о его любимом писателе Гоголе, которая была написана 75 лет назад для серии «Жизнь замечательных людей». Даже появились сигнальные экземпляры. Потом набор был рассыпан, а сам автор расстрелян как сторонник троцкистской оппозиции. Несколько слов об этом человеке. Александр Воронский – сын священника, которого исключали за неблагонадежность сначала из семинария, а потом дважды из той коммунистической партии, которую он сам же организовывал. Участник всех трех русских революций, начиная с 1905 года. Потом, после гражданской войны, основатель и редактор первого советского толстого журнала «Красная новь». Насколько хватало силы и авторитета старого большевика, боролся за свободу творчества, против того, чтобы живую литературу подменяли пропагандой. Я цитирую. В основе эстетической эмоции лежит бескорыстное наслаждение миром. Лишь только к этим эмоциям примешиваются деловые практические соображения, они теряют свою чистоту, свою силу над нами. Наши художественные восприятия, тем ближе к действительности, чем более непреднамеренно, свободно, они схватываются, собираются, хранятся художником. За что его хвалили современники? Вот отзыв Пришвина. «Во время литературного пожара он выносил мне подобных на своих плечах из огня». За что его ругали? За то, что, цитирую классовую точку зрения на красоту, Воронский заменил утверждением, что существует объективная красота. Вообще-то у Александра Воронского были четкие представления о том, что хорошо, что плохо, но утверждал он их не запретами, а аргументами в споре. Не боялся открыто отстаивать свое мнение, именно потому, что у него мнение было. Недосягаемый образец для всех, кто брался потом руководить культурой, не исключая и нынешних начальников, которые после каждого скандального решения оказываются как бы в стороне, не могут, да и не желают ничего внятно объяснять. В лучшем случае через некоторое время берут свои указания обратно, также необъяснимо и безлично, как будто не живые люди и не искусство, а шестеренки какие-то вращаются, которым вообще все равно, что лево, что право, что воля, что неволя, что опера Чайковского, что шоу Бориса Моисеева.
Комментировала Марина Тимашева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Политика онлайн». Ее сегодня готовил Андрей Шароградский.
Рейтинг выживаемости губернаторов фактически превратился в один из инструментов манипулирования массовым сознанием и информационных кампаний за или против конкретных глав регионов, пишет Александр Кынев на сайте «Газета.ру».
Опубликован пятый рейтинг выживаемости губернаторов и первый, в котором я отказался принимать участие в качестве эксперта. Возможно, судя по поредевшим рядам участников, не единственный. При моем личном уважении к инициаторам рейтинга, это решение связано с моей оценкой того, какова сегодня общая ситуация с кадровыми назначениями в российских регионах и тем, какую роль в этой системе стал играть сегодня данный рейтинг. Показательно, что абсолютное большинство из тех 12 экспертов, оценки которых легли в основу последнего пятого рейтинга, прямо или косвенно связаны с нынешней кремлевской администрацией или интересами доминирующей партии. А точнее, с той ее частью, которая традиционно отвечает за выборы и, так сказать, общественную деятельность. Иные эксперты в подобном списке превращаются в простой декорум, лишь придающий данному рейтингу видимость объективности.
Проще говоря, ситуация изменилась, и время прежнего рейтинга выживаемости ушло. Кризис системы назначений спровоцировал кризис рейтинга, отмечает Александр Кынев.
Рискну предположить, что роль рейтинга сегодня стала одним из факторов, по которым авторы не стали впервые в его истории давать итоговую оценку по двум губернаторам – Эдуарду Росселю и Олегу Богомолову. Ермолову. Вероятно, риск быть обвиненными в ангажированности в случае одного прогноза и испортить отношения с влиятельными людьми в другом случае был слишком велик. Лично я убежден, что в обоих случаях менять губернаторов необходимо, хотя их команды вовсю ведут свою лоббистскую работу, в том числе в СМИ, пытаясь убедить аудиторию в их якобы безальтернативности.
Фактически рейтинг выживаемости, сознательно или нет, превратился в один из инструментов манипулирования массовым сознанием и информационных кампаний за или против конкретных губернаторов. Оценка шансов быть переназначенным публично часто преподносится как оценка результатов работы губернатора, что совсем не одно и то же.
Этот рейтинг по самой своей структуре словно внушает аудитории: все кремлевские назначенцы работают хорошо, они отличники. Недавнее назначение автоматически означает 5 баллов, а все проблемы от старых элит. Таким образом, он фактически легитимизирует совершенно выродившуюся практику назначений глав регионов, которые в ряде случаев, причем не в самых давних, Мурманской, Псковской области, представляет пример политической неадекватности и откровенного пренебрежения интересами региона в угоду интересам тех или иных группировок федеральной элиты. С отсутствующей в абсолютном большинстве регионов конкурентной публичной политикой и исчезновением открытой аналитической дискуссии о правилах и критериях того, кто достоин, а кто нет, руководить регионами, их все чаще замещает откровенная пропаганда. При этом сама система критериев принятия реальных кадровых решений и лоббирования увольнений и назначений была и остается крайне непрозрачной, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Ключевой вопрос – это оценка адекватности новой системы и работы тех руководителей, которых она породила, а не подобострастное угадывание кремлевских слухов, кто там сегодня в фаворе или нет у того или иного начальника, и фактическое превращение политической регионалистики в новое издание советологии, делавшей выводы в зависимости от расстановки членов Политбюро на трибуне Мавзолея, делает вывод Александр Кынев.
Реально же, на мой взгляд, для общества нужны другие рейтинги. То есть в современных условиях, когда реальной публичности нет, когда нормального инструмента оценки деятельности региональных администраций сегодня не существует, и есть довольно запутанные критерии, утвержденные там различными указами и постановлениями, из которых непонятно, каким образом нужно вывести интегральные оценки, кроме того, они носят такой, скорее, технократическо-схоластический характер. А вот что касается того, до какой степени деятельность губернаторов реально отвечает интересам регионов, реально отвечает интересам регионального общественного мнения, то, на мой взгляд, здесь как раз позиция эксперта была бы достаточно ценной и важной. Поэтому мне кажется, что если сегодня какие-то рейтинги нужны, то это не рейтинги по степени доброжелательности отношений губернатора к кремлевской администрации, а это должны быть рейтинги качества их работы. То есть, на мой взгляд, именно это должно быть центральным. Не то, у кого сегодня больше шансов там быть назначенными, у кого отношения с Кремлем хуже, у кого лучше, а то, заслуживают ли на самом деле те руководители, которые сегодня стали во главе конкретных регионов, того, чтобы этими регионами руководить. И понятно, что эта тема неудобная для очень многих, потому что совершенно очевидно, что если проводить такой анализ беспристрастным, то, в общем, он может оказаться просто приговором той системе назначения губернаторов, которая формировалась в России сегодня, и которая, на мой взгляд, совершенно неэффективна. Но попытка оценивать не работу, а внутриэлитные взаимоотношения и выдавать их за оценку работы, ну, это, на мой взгляд, просто попытка обмануть общественное мнение и приукрасить результаты той системы, которые, на мой взгляд, не так хороши.
Александр Кынев. «Выживаемость рейтинга». Публикация на сайте Газета.ру. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы отменила свой отказ возбудить уголовное дело о клевете в отношении главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова по иску президента Чечни Рамзана Кадырова. «АвтоВАЗ» в рамках антикризисной программы сокращает около трети работников. В американском городе Питтсбург сегодня открывается двухдневный саммит «Большой двадцатки». Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев провели переговоры в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Один из лидеров российской оппозиции, Михаил Касьянов, призвал парламентскую ассамблею Совета Европы лишить Россию права голоса в этой организации. В Мурманской области подтверждено 20 случаев заражения гриппом H1N1. Заболевшие – ученики и один из родителей средней школы, которая сейчас закрыта на карантин.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Откуда есть пошел чертизовский рынок?
Комментарии экспертов.
Историк Самуил Лурье о том, чем различаются Петр I и Валентина Матвиенко.
Право автора.
Илья Мильштейн описывает современных борцов с брежневским режимом.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». С экономической панорамой сегодня вас знакомит Иван Трифилов.
Инфляция в России за период с 1 по 21 сентября была нулевой, а с начала года она составила 8,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в такие же периоды 2008 года потребительские цены в стране выросли на 0,5% и 10,2% соответственно. Согласно последнему рабочему прогнозу Министерства экономического развития, в целом в 2009 году инфляция в России составит около 11%, против 13,3% годом ранее. АвтоВАЗ, крупнейший в России производитель автомобилей, в целом намерен сократить не более 27 600 работников, а не 36 000, как обсуждалось ранее. Как говорится в сообщении компании, в их числе 5 000 сотрудников, приказ об увольнении которых до середины декабря уже был подписан 10 дней назад. По данным профсоюза АвтоВАЗа, сегодня на заводе работают примерно 102 000 человек, из которых не менее 12 000 – пенсионеры. Российский «Газпром» завершил покупку у итальянских энергетических компаний «Эни» и «Энель» 51% акций компании «Северэнергия», владеющей газодобывающими компаниями «Артигаз» и «Уренгойл». Объем сделки составил 1 миллиард 600 миллионов долларов. Эти активы, а также 20% акций «Газпромнефти», принадлежавшие ранее нефтяной компании «ЮКОС», итальянский консорциум приобрел в процессе ее банкротства в 2007 году. В апреле 2009 года «Газпром» выкупил более чем за 4 миллиарда долларов пакет акций «Газпромнефти», реализовав тем самым опцион на их приобретение. Федеральная резервная система США не изменила базовую процентную ставку по кредитам в стране, оставив ее в диапазоне от 0 до 0,25% годовых. Последний раз американский центральный банк менял эту ставку в середине декабря 2008 года, снизив ее с 1%. В федеральном бюджете России на 2010 год предусмотрено 10 миллиардов рублей на реализацию программы по выкупу старых автомобилей, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. К ее разработке Министерство промышленности и торговли приступило в минувшем августе, взяв за пример весьма удачный опыт некоторых европейских стран и США. Суть программы весьма проста. Государство выплачивает автовладельцу, сдающему в утиль свой старый автомобиль, определенное средство на покупку нового. Говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Если сравнивать другие страны, например, там страны Европейского Союза или Северной Америки, то там под эти программы были зарезервированы несколько миллиардов долларов или евро для того, чтобы поддержать продажи автомобилей. И, в принципе, успех этой программы налицо, и в первую очередь в Германии, Соединенные Штаты, где там буквально за полтора месяца был вычерпан весь объем, который закладывали изначально.
Российский вариант этой программы окончательно пока не согласован. Предполагается, что на территории страны будут открыты центры утилизации, которые будут принимать переработку автомобилей старше 10 лет. Взамен их владельцы получат специальные ваучеры или сертификаты на 50 тысяч рублей, которые затем можно будет использовать при покупке новых легковых автомобилей, произведенных в России, в том числе и в режиме промышленной сборки. Таким образом, исходя из заложенных в бюджете средств, объем этой программы рассчитан на 200 тысяч автомобилей. Много это или мало? Михаил Пак продолжает.
Стоит отметить, что один позитивный факт, то, что эти деньги, по крайней мере, уже зарезервированы, поэтому можно будет говорить о том, что программа все-таки будет реализована в России, поскольку пока официальных подтверждений не было, да, то есть вот мы первый раз получили о том, что все-таки программа будет реализовываться. Я думаю, что 10 миллиардов рублей, в принципе, неплохо для того, чтобы просто опробовать этот процесс, механизм оптимизирования продаж автомобилей. Но я не думаю, что программа прям начнет работать, например, там, с начала года, поскольку нам необходимо выстроить необходимую инфраструктуру для того, чтобы реализовывать эту программу. Поэтому, в принципе, я думаю, что все если предполагать, что программа начнет работать в середине следующего года, то, в принципе, объем средств зарезервированных, на мой взгляд, адекватен.
Программа по выкупу старых автомобилей, по мысли правительственных чиновников, должна дополнительно поддержать национальную автомобильную промышленность. В 2009 году федеральное правительство выделило 2 миллиарда рублей на субсидирование процентных ставок по автокредитам. Однако уже сейчас понятно, что эти деньги, прежде всего из-за низкого спроса на автомобили, полностью потрачены не будут. Поэтому аналитик АТОНа Михаил Пак убежден, что наибольший эффект может дать только совмещение двух программ – старой и новой.
В России, я думаю, что эта программа будет иметь максимальный эффект, если она будет сочетаться именно с программой по субсидированию процентных ставок. И в первую очередь, я думаю, она будет нацелена именно на тех автомобилистов, которые на данный момент владеют российскими автомобилями. То есть производство России, скорее всего, будет именно заточено на людей, ездящих на отечественном автопроме на данный момент. В принципе, вот премию за утилизацию, на мой взгляд, можно было бы использовать как первоначальный взнос на получение кредита, и, соответственно, получается, что если мы берем 50 тысяч рублей как первоначальный взнос, а это порядка, может быть, 15% от стоимости автомобиля, то тогда можно ориентироваться на стоимость автомобиля в районе 330 тысяч рублей, что, в принципе, сюда попадают, в первую очередь, все те автомобили, которые производят нас наша компания «АвтоВАЗ».
По оценке аналитиков АТОНа, в 2010 году на автомобильном рынке России будет продано около 1 миллиона 800 тысяч легковых автомобилей, на 30% больше, чем ожидается по итогам 2009-го. Очевидно, что с учетом новой программы поддержки автопромышленности, предложенной правительством, этот показатель будет несколько выше. Курс доллара на сегодня 30 рублей ровно, на завтра 30.07. Евро сегодня стоит 44 рубля 39 копеек, курс на пятницу 44.36. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. В странах Центральной и Восточной Европы среди молодежи сегодня постепенно растет интерес к изучению русского языка, вроде бы почти исчезнувший 15-20 лет назад. О том, как и почему русский язык стремятся учить молодые жители Словакии, в репортаже Инны Земляной из Братиславы.
Сейчас эта гимназия, находящаяся в Братиславе, носит имя ученого-физика Альберта Эйнштейна. До этого она носила имя известного русского педагога Антона Макаренко. Возможно, это каким-то невероятным образом повлияло на то, что именно эта школа стала новатором, казалось бы, в такой неноваторской области, как изучение русского языка в Словакии. В стране произошли изменения, которые отрицательно отразились на отношении словаков к русскому языку. В школах активно начали изучать английский, немецкий и французский. В настоящее время большинство словацких учащихся, закончив школы, неплохо говорят на нескольких европейских языках. К сожалению, русский к ним не принадлежит. Поэтому проект, который начала реализовывать 5 лет назад гимназия имени Альберта Эйнштейна, можно считать прорывом, рассказывает директор гимназии Драгомира Коважикова. Мы хотели предложить то, чего еще не было. Мы осознавали, что на рынке изучения языков был пробел именно с русским. Существовало много школ с изучением английского, немецкого, французского, испанского языков, но русского не было. Конечно, подавая на рассмотрение в соответствующей инстанции свой проект, мы рисковали. Его могли поддержать, а могли просто смести со стола. Однако желающих попасть в первый билингвальный класс было в 3 раза больше, чем мы смогли принять. Это подтвердило то, что наша идея была своевременной. По словам директора гимназии, эксперимент проходит успешно. Мы постоянно ощущаем интерес со стороны детей, родителей и общественности. У нас достаточное количество учителей, есть заграничные лекторы. Правда, столкнулись с проблемой нехватки учебников, да и педагогов, которые бы могли преподавать по-русски физику и математику, недостаточно. Однако со временем и эти проблемы решили. Ежегодно после первого года обучения школьники гимназии едут в Москву на стажировку. Какие впечатления у ребят от первого знакомства с Россией?
Меня удивило удивило, какая она большая. Много домов, машин, дорог, людей, разных людей, разных национальностей, много туристов, много интересных мест. А главное, такая специфичная жизнь, которая неповторимая в никаком городе мира. Какое-то необычное, за которым я сейчас так скучаю чуть-чуть.
Сейчас я владею русским языком, могу читать русские книги и узнала много об истории и культуре России. Умею общаться с русскими и смотреть фильмы по русскому языку.
Сами русские. Это, по-моему, симпатичные люди, которые отличаются от западных европейцев.
В этом учебном году состоится первый выпуск школьников, которые на протяжении 5 лет изучали русский язык. Андрей Штевко будет среди них. Он участник многих олимпиад по русскому языку, в том числе и международных, где не раз занимал первые места. Анализируя свое участие в проекте, он сказал:
«Я решил выучить русский язык, потому что он мне очень понравился. Я даже в моем детстве занимался немного русским языком, хотя моя мама не была удовлетворена этим. Так я поступил в эту гимназию. Очень рад, что здесь могу быть, потому что я изучил русский язык и 4 раза пребывал в России, в Москве».
У тебя нету такого чувства, что вот эти 5 лет, которые ты был здесь, да, учил русский язык, что прошли они даром, что ничего тебе не дали?
Не было совсем такого чувства. Я участвовал в многих проектах по физике, по математике, и я мог принять участие тоже в международной экологической конференции «Зеленая планета». Не думаю так, чтобы это были тренные годы. Да.
В среде твоего общения, то есть это ребята 18-19 лет, многие знают русский язык в Словакии?
Я думаю, что немногие знают его, но сейчас уже лучше с этим.
По мнению экспертов, интерес к русскому языку в Словакии из года в год возрастает. Это благоприятным образом отражается и на планах гимназии, которая собирается продолжать давать знания словацким детям в этой области. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Инной Земляной, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вкратце интересные темы следующего часа. Сессия Генеральной Ассамблеи ООН, саммит Большой Двадцатки в США. Ситуация в Мурманске. Там закрыта средняя школа из-за уже очевидно вспышки гриппа H1N1. Заболели около 20 учеников, а также родитель одного из них. Ну, кроме того, конечно же, продолжение пекинского дневника моего коллеги Андрея Шароградского. Вот такие темы, а также несколько материалов из-за рубрики «Культура». Вот то, что ждет вас в следующем часе программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Москве очень большой потенциал правозащитных организаций.
Я уверен, что без этого саммита мир не смог бы подготовиться к пересечению финишной линии.
Солдат срочно поступил в реанимационное отделение.
Злоумышленники приземлились на угнанном частном вертолете на крыше деньгохранилища.
В результате взрыва и пожара было полностью разрушено двухэтажное складское.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».